Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Спортивная книга в России. Тематика, круг читателей, тиражи и рыночные ниши. Издание спортивных энциклопедий, учебно-методические пособия, биографии и портреты великих спортсменов и тренеров. Рынок показал, что лучше всего продаются книги, которые чему-то учат». Что происходит в России со спортом в целом? Почему наполовину пусты трибуны на соревнованиях? Почему стыдно иногда смотреть игру многих команд? Отчего Россия столь часто проигрывает? Есть ответ, лежащий на поверхности. Лучшие спортсмены уезжают туда, где больше платят, где лучшие условия для тренировки. Но уезжают не только спортсмены, но и лучшие тренеры. В России были энтузиасты, на одном имени которых держался спортивный город. Вернется ли прежнее положение дел? Гость программы – главный редактор московского издательства «Терра Спорт» Марк Медведовский. «Поверх барьеров». Впервые в эфире 23 июня 2001 года. Марк Яковлевич, издательство «Терра» знаменитое, многомиллионные тиражи и так далее. А вот название вашего издательства «Терра Спорт», впрочем, есть и какое-то спортивное ведь издательство в Москве, «Физкультура и спорт», да? Вот где вы находитесь? Вы между ними, что ли? Вы объединились?
Нет. Издательство «Физкультура и спорт» как бы прекратило свое существование, то есть занимается какими-то проблемами, но так, чтобы было ясно. Директор издательства «Терра Спорт», бывший многолетний директор издательства «Физкультура и спорт». И он с людьми, с которыми он близок, которые его удовлетворяют, решили открыть новое издательство и вошли в холдинг «Терра», но самостоятельным издательством, и это издательство получило название «Издательство «Терра Спорт».
Ну, расскажите, пожалуйста, о ваших возможностях, так сказать, о ваших аппетитах. Какими вы себя видите? Маленькими белыми карликами или красными гигантами?
Хотели бы видеть себя гигантами, безусловно. Но мы уже давно не карлики. Давно не карлики. Мы вышли на передовые позиции в России по спортивным изданиям. То есть мы уже выпустили 4 серьезных энциклопедии по разным видам спорта. Это огромный труд. Мы еще начинали, естественно, когда директор начинал, когда еще был в издательстве «Физкультура и спорт». Это энциклопедии по хоккею, энциклопедии по боксу. Готовим энциклопедию по футболу, двухтомник здоровенный, и по теннису. Это здоровые кирпичи, которые приносят не только славу, но и деньги.
Сколько лет вы на рынке?
3 года.
То есть вы начинали еще до дефолта?
Во время, к сожалению.
Вы начинали как раз во время
вот
дефолта.
Это немножечко подкосило нашу работу. Конечно, начинали во время дефолта. Первую книжку, которую мы делали, и делали ее в Венгрии, она для нас стала золотая. С тех пор мы издаем книги только в России. Пользуемся услугами тех типографий, которые в хороших отношениях с холдингом «Терра». Там мы печатаем. Или любые другие. У нас сейчас полиграфия в Москве довольно высокого качества стала.
Ну, а расскажите, что такое начинать издательство в пору такую кризисную, тяжелую, когда и руки, я помню, опускались и говорили о конце книгоиздательской эры в России, столь недолгой, свободной. Как можно было встать на ноги?
Я думаю, ответ на этот вопрос довольно простой. Мне кажется, что мы нашли свою нишу. Спортивных изданий в России практически нет. Есть 2-3 издательства, которые выпускают книги в этом направлении. И вот среди этих 2-3, конечно, мы на первом месте.
Ваши книги спортивной тематики оригинальные или это переводные книжки?
Есть и переводные. Мы покупаем права и издаем книги, те, которые мы считаем интересны нашему читателю. Но в основном это книги наших авторов, специалистов в разных областях. Ну, допустим, есть у нас такая серия «Первый шаг». Для начинающих в разных видах спорта. О теннисе был авторский коллектив, куда входили Торпищев, Галенко, известные специалисты, тренеры, и они написали прекрасную книгу. Или книгу о самбо для начинающих написал многократный чемпион Советского Союза, ныне живущий в Нью-Йорке, Рудман Давид. Недавно проводили турнир, прекрасный турнир по самбо, где присутствовал Путин и приехал специально для того, чтобы провести этот турнир, вот этот самый автор нашей книги, Рудман.
А Путин книжку купил?
Нет, ему подарили. ему подарили с надписью авторской, потому что Рудман, ну, сидел рядом с Путиным, и они два специалиста, им было о чем поговорить.
Я так понимаю, что на спортивную книгу в России есть спрос?
Безусловно, есть. Безусловно, есть. Хотелось бы, чтобы спрос был больше, но уже сейчас, я считаю, спрос на спортивную книгу есть. Поэтому, когда вы поставили вопрос о том, трудно ли было начинать, начинать всегда трудно, но у нас была определенная уверенность, что мы начинаем дело, которое нужно и которое пойдет. И оно идет, потому что спортивные книги, ну, кроме нас, практически никто не выпускает. Мы регулярно к чемпионатам по футболу российским выпускаем справочники, календари, которые пользуются большим спросом. Это, безусловно, нужно нашим читателям. И если первые годы мы работали только на Москву, то сейчас мы расширяем региональную сеть. Поэтому с определенным оптимизмом смотрим в будущее.
Люди, которые выпускают книги спортивной тематики, это ведь не просто болельщики, да? Это не просто обыватели, сидящие на трибуне. Это в определенной степени и аналитики, и специалисты по спортивным проблемам. Тогда позвольте вам, как специалисту, задать такой вопрос. А что происходит вообще со спортом в стране? Почему такой упадок интереса? Почему полупустые трибуны? Почему спортивные команды смотреть игру, которых стыдно? Почему мы везде проигрываем?
На поверхности ответ – это то, что все-таки лучшие спортсмены уезжают, потому что другая система оплаты, другие условия для тренировки, и это понятно. Да? Кроме всего прочего, мне так кажется, что еще связан упадок, будем говорить так, достижений. Может быть, в большей степени с тем, что лучшие тренеры уехали. У нас были энтузиасты, на только их имени держался спортивный город. Вот сейчас, к сожалению, и эти люди, не все, но многие уезжают, но я бы не рассматривал так трагически. Я вижу, что и на соревнованиях народу потихонечку прибавляется, и люди интересуются спортом. И главное, что возрождаются потихонечку детские школы. Это, безусловно, есть, и поэтому... Ну, будем говорить так, что этот период, на мой взгляд, уже заканчивается. Это не значит, что мы, допустим, как было в хоккее, опять будем на голову сильнее всех. Никогда в жизни. Наверное, уже нет. Но это будет борьба на равных. Это будут там те же самые страны хоккейные, которые будут в нормальной обстановке соревноваться друг с другом.
Скажите, ну а какие долговременные издательские планы? Какую вообще спортивную литературу нужно издавать? Нужно ли следовать слепо за теми разработками, которые есть вообще в мировых спортивных издательствах? Или все-таки можно составлять какие-то планы специально для России, для российского читателя?
Давайте немножечко пошире посмотрим. Когда мы говорим «спортивная литература», туда входят, как я говорил, энциклопедии по всем видам спорта, масса людей, интересующихся и историей развития, и именами, и командами, и тренерами. Это первое направление. Второе, в котором мы работаем и довольно активно, это различные учебно-методические пособия. Это как тренироваться, как тренировать, как стать, я не знаю, сильным, быстрым, накачанным, в конце концов. И третье направление, это... У нас есть такая серия «Атланты российского спорта», где мы стараемся напомнить людям о тех великих спортсменах, которые были. И в этой серии мы сделали прекрасную книжку о Яшине, о Боброве. Сейчас выпустили книгу, вот свежую, только что, о Александре Павловиче Рагулине. Ему 60 лет, и вот мы старались к его дню рождения выпустить эту книжку. О тренерах. Это братья Аркадьевы, это четырех хоккейных тренерах: Эпштейн, Тихонов, Тарасов, Богинов. Это люди, которые много сделали для российского хоккея. И это направление мы считаем тоже очень важным, чтобы люди помнили, знали, что вот не сегодня начался, я не знаю, наш футбол там со Спартаком, а когда-то еще играли довольно неплохо, и были успехи, и завоевывали Кубок Европы. Молодежь, может быть, этого и уже не помнит. Вот мы стараемся эту серию активно развивать. Должен вам сказать, что вот эта серия, кстати, если говорить о популярности, вот, к сожалению, покупается гораздо хуже, чем...
То есть книги о кумирах покупаются хуже? Книги о Яшине и Боброве покупаются хуже?
Да, даже... Ну, хорошо, может быть, люди не помнят этих. хотя они на слуху, но, может быть, забыли, или, ну, что там было 50 лет тому назад, кому интересно. Но мы выпустили книгу, прекрасную книгу о кафельнике. Он написал хороший специалист. И он как бы подал Кафельникова необычно. Это «Мой Кафельников». Он так и называл в этой серии книжку «Мой Кафельников». Так он смотрит на него. Казалось бы, это звезда, это кумир сегодняшний. Тоже не очень хорошо покупаются. Гораздо активнее идет продажа с нашей стороны. Это книг вот различных методических, да, для тренеров, для людей, которые даже самостоятельно занимаются спортом. Сейчас лучше всего продаются книги, которые чему-то учат, чему-то обучают. Ну и мы стараемся держать рук на пульсе, чтобы знать, что делать, чтобы не сидеть на тиражах, чтобы они у нас моментально расходились, продавались.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона в Праге Иван Толстой. Гость «Поверх барьеров» – главный редактор московского издательства «Терра Спорт» Марк Медведовский.
Марк Ильич, а что происходит в области спортивной журналистики? Есть ли талантливые спортивные журналисты?
Безусловно. Безусловно, есть ребята, которые хотят стать и уже стали. Это молодые ребята, с которыми я общался, которые работают в газете «Спорт-экспресс», к примеру. Там прекрасно, на мой взгляд, пишет о футболе. Это Игорь Робинер. И мы издали его книжечку небольшим форматом. Для него это был праздник. И я считаю, что книжка достойна. Есть, безусловно. Я не могу сказать, что это огромная группа. Но есть люди, которые с необыкновенным энтузиазм работает в этом плане.
А вообще литературная подача спорта на Западе выше, чем в России?
Мне кажется, что ниже.
Ниже?
Да.
А в чем?
Сейчас я вам расскажу. Вот таким, я бы сказал, хорошим литературным языком, как пишет о спорте, ну, допустим, Александр Павлович Нилин, да, я не видел за рубежом, чтобы так грамотно и таким хорошим языком излагались какие-то спортивные проблемы. На мой взгляд, ну, вот мы издаем переводные книги. Да, хорошие мысли, хорошее направление, но не думаю, что это проблема перевода. Но изложено, ну, на мой взгляд, сухо, очень сухо. Как-то вот только об этом и все, ни шагу в сторону, ни в какие-то воспоминания не ударяется. Очень сухо, очень по делу, ни одного лишнего слова. Вот мне кажется, что наши спортивные журналисты, которые
пишут,
ну, мне интереснее их читать.
А как вы сами пришли в спортивное издательство? Ведь до этого, насколько я понимаю, ваша стезя была стезя ученого?
Ну, в какой-то мере, да. Ну, наверное, случайно, как все в жизни случайно. Единственное, что не случайно, что я с детства любил необыкновенный спорт и занимался всеми возможными видами спорта. Ну, я не могу сказать, что я добился высот во всех видах спорта, но, по крайней мере, в институте институт играл чуть ли не по всем видам спорта. Спортивные игры. Спорт был мне близок, ну, а кроме всего прочего, так получилось, что директор этого издательства – это мой старинный школьный приятель, который меня попросил помочь ему в новом начинании. Я с удовольствием бросил все, чем я занимался раньше, и окунулся в эту стезю.
Скажите, пожалуйста, а вот те переводные книжки, которые вам приходится выпускать в вашем издательстве, вы тоже в этом смысле связаны с системой авторского права? Здесь тоже
обязательно.
Вы покупаете права?
Обязательно.
Вы абсолютно легально стоите?
Абсолютно, абсолютно. Мы через литературные представительства различных крупных зарубежных издательств заключаем какие-то контрактные обязательства, и это фирма «Маршал», «Фалькин» немецкая. Вот сейчас мы приехали в Прагу для того, чтобы заключить контрактные связи с фирмой «Олимпия», которая занимается спортивной литературой, выпуском спортивной литературы. Я знаю, что они собираются какие-то покупать права уже на наши книги, и мы хотим купить какие-то их книги и издавать в России. Они хотят наши российские книги переводить и издавать в Праге.
То есть, если честно и добросовестно покупать литературные права на какие-то издания и издавать не пиратским способом, а открыто и законно выпускать книги в России, тем не менее, издательство может существовать и получать
прибыль. Безусловно. Я не отслеживаю остальной издательский мир, как они занимаются, но мне кажется, что все большинство нормальных издательств официально покупает права и следят за соблюдением всех этих условий договорных.
Марк Ильич, о каком спортсмене или о каком спортивном явлении или направлении вы сами хотели бы написать собственную книжку?
Нет, это не мое направление, я ни о ком.
Но поручить автору написать книжку. Вот о чем, с вашей точки зрения, книжка еще не написана? Какая была бы самая нужная и интересная?
Вы знаете, это как бы уже наполовину осуществилось. Для меня был мой любимый боксер в России, Агеев, который сейчас прекрасно существует, но у которого не сложилась спортивная судьба. Это было связано с тем, что рядом с ним в этом же весе выступал другой олимпийский чемпион, известный. Но манера вести бой, вот для меня сильнее боксера не было. И так получилось, что мы приступаем к изданию книги, которую пишет вот тот самый мой любимый автор Нилин, который с ним дружен до сих пор. И мне кажется, что получается замечательная книжка. Просто замечательная. Где идет разговор не только о боксе, а вообще о жизни. Тем более, что Агеева, она не совсем простая. Так что, вот, пожалуй, мне хотелось, и я увижу, и я уже ее как бы... книжка еще не вышла, еще не весь набор сделан, но я ворую этот набор и с удовольствием читаю. Мне кажется, книжка будет замечательной.
Как известно, книги читают не только в Москве и в Петербурге, но и в далекой провинции, и в Сибири. А уж спортивные силы России, они, конечно, собираются совсем не только из столицы, из главных городов, но и из глубинки тоже. А вот там есть возможность читать ваши книжки?
Безусловно. Вы знаете, в последнее время появились прекрасные книготоргующие организации, которые дают фору нашим московским гигантам. Есть книготоргующая организация, называется «Топ-книга», которая весь сибирский регион покрывает нашими книгами. Очень активно работает, очень хорошо работает. И это фирма, которая делает закупки в Москве вагонами, каждый день грузит. И наши книги поэтому представлены во всех регионах, даже на Дальнем Востоке. Мы получаем отзывы, по письмам видим читателей. Они нас благодарят за книги. И, кроме всего прочего, мы организовали у себя в издательстве такой способ распространения, как книга почтой. Здесь есть проблемы. Дело в том, что у нас почтовые тарифы повышаются гораздо быстрее, чем можно было даже предположить. Поэтому мы как бы рекламируем наши книги по почте, закладываем почтовый тариф. Но я не знаю, что делать. Всегда с опозданием. В последнее время чуть ли не на 50% почтовые тарифы были увеличены. Но, тем не менее, этот поток у нас с каждым днем возрастает. Вот книга почтой у нас постоянно увеличивается количество книг, которые мы поставляем в другие регионы. Это уже непосредственно конкретному читателю, не книготоргующим организациям, а непосредственно читателям заинтересованным.
Но все-таки книжный бизнес в России существует, и это не миф.
И мне кажется, что не только существует, но и развивается. Ну, а если говорить еще о нашем издательстве, то я это как бы вам приберег. К концу нашей встречи мы с этого года стали официальным издателем журнала «Спартак Москва». То есть у столичной команды «Спартак футбольный» появился свой клубный журнал. И мы его официальный издатель. Вот этот проект, конечно, требует и больших материальных вложений, и большой раскрутки. То есть мы и подписку на него организовали, на эти журналы, и распространение в других регионах. Ну, в Москве, само собой, но за «Спартак» болеют не только в Москве. И это очень тяжелое дело, честно говоря, раскрутить как следует журнал. Вот мы пытаемся, мы сейчас в нашем «Спартаке» сменилось руководство. Мы вроде бы нашли общий язык с новым руководством, и думаю, что скоро этот журнал, ну, по крайней мере, по тиражам будет приближаться к журналам, которые имеют такие европейские гранды, как, я не знаю, Бавария, Татж, или, ну, кто угодно, конечно, может быть, еще не Манчестер, но где-то близко.
Желаю вам успеха.
Спасибо.
На волнах Радио Свобода вы слушали беседу с гостем «Поверх барьеров». У нашего микрофона был главный редактор московского издательства «Терра Спорт» Марк Медведовский. 2 минуты на рекламу, и мы продолжим наш выпуск.
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Как не потерять свои сбережения, а в идеале еще и заработать?
Об этом Максим Блант расскажет в программе «Деньги на свободе».
Каждый понедельник в 18.05. Впервые на средних волнах в 21.05. С повторами в течение недели.
Радио «Свобода» – ваш финансовый интерес.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы» – звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20.32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио «Свобода».
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Марк Шагал как еврей. Выставка полотен Шагала в Нью-Йорке. Все картины привезены из России. Некоторые никогда не выставлялись. Судьба части произведений не была известна самому автору. Главный магнит выставки – 7 больших панно, которые мастер написал для камерного еврейского театра. Художник работал над ними необычайно быстро. Говорят, он отказывался выходить из мастерской, пока не закончил эти монументальные работы. Теперь они стали шагаловским манифестом. Долгое время они считались утраченными, и Шагал так и не успел повидать их перед смертью. Теперь шедевры хранятся в Третьяковской галерее, и во второй раз они пересекают океан. Их уже назвали иконами модернизма. Подготовил и ведет передачу Александр Генис. И пока программа готовилась к эфиру, одно из полотен было в Нью-Йорке украдено. Оно оценивается в $1 миллион. «Поверх барьеров». Впервые в эфире 23 июня 2001 года.
В эфире очередная передача радиоцикла «Картинки с выставки». Тема сегодняшней беседы – проходящая сейчас в Еврейском музее Нью-Йорка выставка работ Шагала из российских собраний, принадлежащих к крайнему и самому плодотворному периоду творчества художника.
Шагалом Нью-Йорк не удивишь. Он жил здесь во время войны, много выступал, читал лекции, участвовал в постановке балетов и опер. В 47 году в Нью-Йорке состоялась его первая персональная выставка в США. Естественно, что в здешних музеях хранится множество отменных полотен мастера. Однако эта не слишком большая выставка шагаловских работ привлекла особое внимание любителей. Дело в том, что все экспонаты приехали в Нью-Йорк из российских музеев. 60 работ никогда еще не экспонировалось в Америке. Понятно, что встреча с неизвестным Шагалом, да еще его лучшего раннего периода, большая и редкая радость. Надо сказать, что и для меня все эти работы были в новинку. За всю свою советскую жизнь я видел только одну картину Шагала в Псковском музее. Эта маленькая работа была чуть ли не единственной шагаловской картиной, доступной обозрению в те глухие времена, и ради нее знатоки специально ездили в Псков. Встретив эту картину на Нью-Йоркской выставке, я порадовался старой знакомой. Ну, конечно, не такие камерные работы создают ажиотаж вокруг выставки. Главный магнит – 7 больших панно, которые Шагал в 1920 году написал для камерного еврейского театра. Художник работал над ними необычайно быстро. Находясь в приступе бурного вдохновения, он, говорят, отказывался выходить из мастерской до тех пор, пока не закончил эти монументальные работы. Представляя шагаловскую версию искусства, они стали его художественным манифестом. Долгое время эти панно считались утраченными, и Шагал так и не успел их повидать перед смертью. Но теперь шедевры хранятся в Третьяковке, и сейчас уже во второй раз приехали в США. Это обстоятельство чрезвычайно обрадовало Роберту Смит, критика «Нью-Йорк Таймс». Восторженная рецензия на выставку, она не без зависти к москвичам, пишет, что смотреть на эти работы можно без конца, ибо они, наравне с авиньонскими девушками Пикассо, достойны считаться иконами модернизма. Успеху шагаловской выставки способствует и ее адрес. Она, напомню, проходит в Еврейском музее. То есть музее, которого, строго говоря, и быть-то не должно. Еврей-художник – оксюморон, как богатый бедняк или зрячий слепец. В самом деле, ветхозаветная заповедь ясна и недвусмысленна.
«Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли».
Тот, кто следует заповеди, не становится художником. Тот, кто не следует, перестает быть евреем. Когда мы в одной из этих передач обсуждали эту тему с частым участником наших бесед Михаилом Эпштейном, он выдвинул остроумную концепцию. Придя в искусство, еврей, подсознательно страшась нарушить заповедь предков, стремится не изобразить реальность, а свести ее к знаку или символу. Я не уверен в универсальности версии этого объяснения, но, может, и не случайно среди художников-модернистов было так много евреев, что Гитлер мог считать весь авангард иудейским заговором. Так или иначе, соединение еврейства с изобразительным искусством создает напряженное противодействие, которое чревато кризисами и шедеврами. Лучшее свидетельство тому – герой сегодняшней передачи. Шагал не просто самый известный еврейский художник в мире. Важнее то, что именно еврейское происхождение определило пути его развития. Об этом он сам написал в своих воспоминаниях.
«Не будь я евреем, мне бы не стать художником. Во всяком случае, таким художником».
Шагал обошел заповедь, изображая вместо запрещенной к воспроизведению реальности свое восприятие ее. Он писал тот душевный пейзаж, в котором внешняя действительность отразилась лишь для того, чтобы стать исходным материалом его картин. В живопись Шагал вошел вместе с кубистами и фавистами, чего нельзя не заметить на его ранних работах. Однако сам он выделял себя из этих течений. В лекции, которую Шагал прочитал нью-йоркцам в 1947 году, он четко объяснил свою эстетическую позицию.
«Для кубиста картина была поверхностью, заполненной выстроенными в определенном порядке формами. Но, покрывая полотно вещами, людьми и животными, я не беспокоюсь о логике или иллюстративности. В то же время я против терминов фантазии или символизм. Наш внутренний мир – бесспорная реальность, может быть, более реальная, чем внешняя действительность».
Сделавший предметом изображения свой внутренний мир со всей свободой, доступной сну, воображению и памяти, Шагал может считаться предтечей сюрреализма. Действительно, именно в их манифестах мы находим ключ к философской основе шагаловской живописи. Сюрреалисты требовали от художника писать мир, глядя на него с особой высшей точки. Вот как определяет это центральное в их словаре понятие манифест сюрреалистов 1929 года.
«Возвышенная точка – это некоторая точка пространства, из которой жизнь и смерть, реальное и воображаемое, прошлое и будущее, выразимое и невыразимое, перестают восприниматься в противоречии».
Самое интересное, что эта мистическая точка зрения, именно в нее Шагал помещал своего зрителя, пришла в теорию сюрреализма из иудейской эзотерической традиции, той самой традиции еврейских мистиков, в которой был воспитан Шагал, и без которой невозможно понять внутренний мир его живописи. Вот почему так, кстати, выставка Шагала пришлась Еврейскому музею Нью-Йорка. В Шагалу Витебске жило 20 тысяч евреев. Сохранившая патриархальный уклад еврейская жизнь здесь была особенно глубоко укоренена в религию. Семья Шагала выделялась тесными связями с ультраортодоксальной хасидской сектой иудаизма, которая родилась в 18 веке в западных районах Российской империи. Шагал впитал хасидскую традицию с детства и навсегда остался ей верен в своем творчестве. Но прежде чем осознать и оценить эту связь, внешний мир должен был еще узнать об особенностях этой экзотической для посторонних веры. Впервые это произошло в первое десятилетие 20 века, когда началось возрождение еврейства, ставшее философской, художественной, творческой силой европейского масштаба. Величайшая заслуга тут принадлежит одному из крупнейших философов нашего времени Мартину Буберу. Развивая свою диалогическую версию экзистенциализма, Бубер опирался на опыт восточноевропейских хасидских сект. Замечательный стилист, автор нового перевода пятикнижия на немецкий язык, Бубер ввел в германскую литературу хасидские притчи, легенды и сказания. Звучав сперва по-немецки, эта остро своеобразная философская проза была переведена на все языки, включая русский, и вошла в состав мировой литературы. Бубер считал хасидизм последним из великих мистических учений. Живую хасидскую веру он противопоставлял нашему рациональному, сухому, безрадостному, обезбоженному, по выражению Хайдеггера, миру. В ответ на потрясшие Европу слова Ницше «Бог умер», Бубер предлагал мистику хасидизма. Он верил, что этот пример способен спасти европейский разум от тоски и пошлости светского существования. Бубер писал:
«Цель хасидов заключается в создании особой жизни, жизни возвышенной и восторженной. Хасидизм учит, что каждое профаническое действие может стать священным. Если вы будете делать то, что вы должны делать именно в этот момент, неважно что конкретно, со всей силой, со священным стремлением, то сможете вызвать состояние союза вечного со временем.
Суть этого мистического мировоззрения раскрывается в особом фольклорном жанре – хасидских преданиях. Неожиданно, но закономерно Бубер сравнивал их с зен-буддистскими притчами, анекдотами о странных путях, ведущих к просветлению. Конечно, речь тут идет не о взаимных влияниях, а о типологической близости этих равноэксцентрических традиций. И то, и другое направление настаивает на внерациональном, внеинтеллектуальном постижении истины, которое мыслится как осознание неделимости единства мира. Вот как один из садиков, святых в хасидской традиции, объясняет квинтэссенцию своей доктрины.
Божественные искры, что отпали от изначального единства миров, проникли в камни, растения и животных. Все они восходят обратно к своему источнику по благословению праведника, который работает с ними, использует их и употребляет их в своей святости.
Уподобляясь такому праведнику, Шагал как раз и собирал на свои картины рассыпанные по миру искры святости, так преображающие Вселенную, что ни одна вещь не остается без души. Мало этого, ни одна душа не остается без слова. Поэтому на одном из театральных панно Шагала корова мычит на иврите. Этот могучий пантеистский образ, освященного мыслью и словом мира, где все едины в своем порыве к Богу, тоже пришел из экстатической хасидской мудрости.
Подлинная радость происходит не от духа и не от природы, но от единства этих двух начал.
Причудливые названия картин молодого Шагала напоминают язык хасидских притч. Вот несколько примеров из списка работ, которые он в 16 году показал на коллективной выставке группы «Бубновый валет». «Смотрит в небо», «Идиотик», «Старик с буквами». И это не случайная связь. По жанру все они сходны с хасидскими преданиями. Иногда кажется, что эти короткие истории описывают как раз ту самостоятельную жизнь одушевленных предметов, которыми кишат шагаловские полотна.
Некий цадик рассказывал, бахрома на молитвенных одеяниях святого Баал-Шем-Тома обладала собственной жизнью и собственной душой. Она могла двигаться, когда он спокойно стоял, ибо святостью своих дел Баал-Шем-Тов наделил ее жизнью и душой.
Надо отдавать себе отчет, что еврейский ренессанс начала 20 века, тему, которую мы сегодня уже затронули, был попыткой основать светскую культуру, которая никогда раньше не существовала. Произойти такое могло лишь после того, как образованные евреи, с огромным трудом выбравшиеся из своих местечек, взглянули на них со стороны, взглянули и восхитились тем, от чего отказались ради университетов и столичной жизни. Местечкового происхождения перестали стесняться, когда оно стало предметом художественного переживания. Шагал сыграл особую роль в этом процессе. Переводя высокие мистические мотивы на язык живописи, Шагал писал сцены из местечкового быта. Однако, вводя в европейскую живопись модернизма новый материал, Шагал вовсе не преследовал этнографических целей. Бедные люди, такие как его измученный тяжким физическим трудом отец, изуродованы страхом и испытаниями, но все они светятся неутомимой духовной жаждой и неукротимым религиозным темпераментом. В бурную и противоречивую художественную жизнь той поры Шагал принес свое видение мира, тесно связанное с еврейским фольклором. Его языком стала сказка, волшебное предание, или, как мы сказали бы теперь, магический реализм, которым пронизана и необычная хасидская литература. При всем космизме шагаловской философии главная особенность его поэтики – локальность. Местечко в трактовке Шагала – фантастический образ всего мира, уютная обитель, в которой обыденная жизнь мистически связана с вселенскими процессами. Небо открывалось ему везде и всюду. Кажется, что на каждой шагаловской картине происходит короткое замыкание, соединяющее космос с убогими лабазами неказистого Витебска. Передавая этот порыв, художник сделал центральным свойством своего живописного пространства тесноту, навязанную чертой оседлости. В этом сказалась генная память о гетто. Молясь о просторе, хасидские цадики имели в виду столько места, чтобы разложить книгу на столе, а не коситься в полураскрытые страницы. Вырваться из такой неизбывной тесноты можно было лишь воспарив. Поэтому у Шагала все летает. Люди, дома, коровы. Третье измерение в его картинах ведет не вглубь, а ввысь. Оно связано не с объемом, а с парением. Об этом писал один из самых преданных поклонников Шагала в России Андрей Вознесенский.
«В небе коровы парят и ундины, зонтик раскройте, идя на проспект. Родины разные, но небо едино, небом единым жив человек». Слушайте очередную передачу из радиоцикла «Картинки с выставки». Сегодняшний выпуск посвящен выставке Шагала в Еврейском музее Нью-Йорка.
Как всегда, вторую часть нашей передачи мы с музыковедом Соломоном Волковым посвятим музыкальным иллюстрациям к тому, о чем рассказывалось в первой. Шагал и музыка – благодатная тема. В детстве художник учился играть на скрипке. Любовью к музыке пронизаны все его работы. Нью-Йоркцы это знают лучше других благодаря двум громадным панно – «Истоки музыки» и «Триумф музыки», которые Шагал написал в 66-м году к открытию оперы «Метрополитен» в Линкольн-центре. Итак, Соломон, какой музыкой вы решили проиллюстрировать выставку этого музыкальнейшего художника?
Для начала я хотел бы напомнить, что и в области музыки, как и во всех других областях, как вы сказали, Саша, еврейский ренессанс начался в 10-е годы вот, в России. И тогда там впервые появилось общество по изучению еврейской музыки, люди стали собирать еврейскую музыку, люди стали писать музыку, основывающуюся на еврейских мотивах, классическую. И, кстати, с этим связана одна любопытная вещь. И одним из пионеров вот этого освоения еврейской музыки был музыковед и композитор Юли Энгель. Популярный в свое время критик. И вот у меня дома стоял томик избранной статьи Энгеля, изданной в Москве. И там была фотография. Энгель после революции работал в еврейском детском доме в Малаховке. И, значит, там на этом снимке группа детей еврейских и педагогов, которые им преподавали, и среди них Энгель. И Энгель идентифицирован как таковой. И все другие педагоги идентифицированы, кроме одного педагога, который самый, конечно, из всех знаменит. Это Марк Шагал, который сидит. Он остался без подписи. Шагала в тот момент еще невозможно было даже назвать в числе педагогов. Конечно, сейчас этот снимок воспроизводится и говорит, что вот Шагал сидит, а с ним рядом какие-то еще личности. Они все были очень связаны вместе. И вот среди этой группы активной был также композитор Гнетин. Михаил Фабианович Гнесин, которого сейчас в России знают как главного, как педагога, как вот основателя этого знаменитого Гнесинского института. Но Гнесин тоже занимался еврейской музыкой и писал большие симфонические опусы на еврейские мотивы. А в 26-м году Мейерхольд, поставив у себя ревизора, ему пришла в голову замечательная идея на балу у Городничего поместить еврейский оркестр, потому что сам Мейерхольд из дней своей юности помнил, что вот бывали такие вещи на большие такие балы, приглашались еврейские ансамбли клезмеров, которые должны были играть музыку, чтобы развлекать гостей. И он решил сделать такой же ансамбль у себя в спектакле, и для музыки это пригласил Гнесина. Гнесин написал музыку к этому спектаклю, которая даже в России сегодня не очень хорошо известна. А Гнесин сам этот свой опус чрезвычайно ценил, и даже о нем специально написал. И написал на нем следующее.
В целом, это произведение, названное «Гротеском», относится к области музыкального юмора. Забавное, комическое доводится здесь местами до смеха сквозь слезы. Однако, по самому заданию, не доводится нигде до границ той серьезности, которая характеризует постановку вопросов в серьезных юмористических или глубинных сатирических произведениях.
Называется «Кадриль». И вот что об этой кадриле написал сам Гнесин.
Сочиняя эту музыку, я пытался представить себе, как могли трансформироваться в памяти, воображении и сердцах еврейских свадебных музыкантов не раз слышанные им, но далекие им мотивы, которые, однако, им надлежало исполнять под танцы. Или какими мотивами могли они заменить то, чего не запомнили и что оказалось им особенно чуждым.
Thank you.
как ни странно, я видел этот спектакль, причем в Нью-Йорке лет 20 назад, в исполнении маленького архивного театра, который взял на себя такую, я бы сказал, героическую роль восстанавливать утраченные спектакли по архивным записям. И вот на английском языке здесь, в Нью-Йорке, восстановили ревизора Мирхольда, причем Городничего играл, например, афроамериканский актер. Все это было на английском языке. Музыка была та же, еврейская. Все это выглядело чрезвычайно странно. Зрителей в зале было 12 человек, но спектакль был незабываемым. И, кстати, когда я его смотрел, я думал о том, как это все похоже на вот эту гротескную поэтику Шагала. То есть декораций там не было вовсе из-за бедности, я думаю, но Шагал бы им подошел.
Шагал, конечно, очень связан по своему духу с этой музыкой. И Шагал, я думаю, также присутствовал в воображении Мейерхольда, когда он ставил этот свой спектакль. Конечно, Мейерхольд был также знаком с спектаклями театра Гавима, в оформлении которого Шагал, как известно, принимал активное участие. И Абрам и Фрос, вспоминая, что Михуэлс терпеливо сидел, в то время как Шагал что-то ему вырисовывал такое где-то там на макушке, как будто зритель — это такая муха, которая может прилететь из зала, усесться на макушке у Михуэлса и смотреть, что это там Шагал такое начудил. И он рассматривал актера как свое творение. Он даже боялся, что тот выйдет на сцену, что он будет... Он говорил, вот скажем, эти фрески, о которых вы рассказывали, он говорил: «О, эти евреи, они будут тереться своими жирными сальными животами мои фрески». Он не хотел, чтобы даже зрители бы на это смотрели. Он все это рассматривал как какое-то свое такое творение, которое должно где-то парить в воздухе, как один из шагаловских персонажей. В этом смысле очень любопытен еще один номер из музыки Гнесина, тот, который звучал в спектакле «Мейерхольда ревизор», это вальс. Причем Гнесин в своих комментариях подчеркивает, что ведь вальсообразной музыки как таковой в быту народной песни у евреев нет. И поэтому он как бы взял своего вальса в этом номере только подходящий ритм, который связывает этот опус, этот номер с еврейской музыкой. И сам Гнесин этот вальс называет жутковато-юмористическим и взвинченным. Заключительным номером всего произведения Гнесина является «Галоп», о котором сам Гнесин говорил, что этот номер более всего напоминает вот эти увеселительные номера из концертных программ подлинных клезмеров. И добавим мы, эта музыка более всего напоминает нам о полотнах Шагала и вообще о еврейском фольклоре.
Слушали очередную передачу из радиоцикла «Картинки с выставки». Сегодняшний выпуск был посвящен выставке Шагала в Еврейском музее Нью-Йорка.
Слушали программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шароградский.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» как раз с начала 1996 года. Меня пригласили в отдел новостей, вспомнив мою работу с Трингером из Пекина. Выпуск новостей тогда длился целых 10 минут и представлял собой значительную часть всего информационного вещания «Радио Свобода». Как любитель футбола, для себя разные виды профессий я условно делю на две категории. Профессия как бы нападающего и профессия вратаря. Если нападающий не забил гол, то это не значит, что его команда проиграла. Если вратарь не пропустил, то это не значит, что его команда выиграла. Профессия редактора отдела новостей, безусловно, профессия вратаря. Современные, качественно написанные и переданные в эфир новости воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Если же ты совершил ошибку, ну, скажем, не обратил на что-то внимание или безнадежно опоздал с новостью, то ты пропустил гол, и твоя команда проигрывает. Это не слишком мотивирующий фактор, но бывают у редактора новостей и звездные моменты, когда он понимает, что без него все-таки никуда. Увы, чаще всего это связано с трагическими событиями, но такова уж суть нашей профессии. Сидеть в эфире и передавать, как российские войска штурмуют Грозный в новогоднюю ночь, немедленно отреагировать на убийство Ицхака Рабина или Галины Старовойтовой. Теракт там, стихийное бедствие здесь. Ты знаешь, что скоро прибегут коллеги, раскрутится маховик прямого эфира, но ты был первым, кто этот маховик запустил, хотя кто-то, возможно, и поинтересуется потом, почему новость не вышла в эфир часом раньше. Это тоже важный момент. У любой новости ее точность обязана быть приоритетом по отношению к скорости ее передачи в эфир. Это должно быть императивом для любого журналиста, я в этом абсолютно уверен. На «Радио Свобода» в отделе новостей к этому всегда относились очень серьезно. У меня не было второго независимого источника, скажешь ты, и оппонент, который только что ругал тебя за медлительность, замолкает. Работа в отделе новостей научила предельно концентрировать информацию. Объем новости, за редким исключением, не должен был превышать 12 строк. Приходилось упрощать предложения, избавляться от определений, взвешивать, без чего можно обойтись, а что все-таки необходимо оставить. 5 лет работы в новостях привели к тому, что довольно долго я не мог написать ничего длиннее 1,5 страниц. Полуокружность текста, этот термин я заимствую у Татьяны Толстой, оказывалась очень небольшой. Я быстро формулировал основную мысль своего рассказа и его завершал. Расхоже мнение, что настоящая новость не должна допускать никаких нюансов в ее толковании. Не думаю, что это возможно. Особенно в радионовости нюансы всегда слышны. Вот, скажем, Путин сказал, что ВВП вырастет в будущем году на 5%. Можно сказать, Владимир Путин заявил, что ВВП вырастет на 5%, и вы услышите, что это сказал именно Путин. ВВП вырастет на 5%, заявил Владимир Путин, и главными в новости окажутся эти самые 5%. Но эту новость можно написать и так. Владимир Путин утверждает, что ВВП вырастет на 5%. И в корректно написанной новости прозвучит сомнение в том, что это произойдет в действительности. Такая работа с новостями на «Радио Свобода» определяла их тональность, не нарушая никаких принципов журналистики. Да, у нас была и есть своя тональность. Она может нравиться или не нравиться. И мне ни в коем случае не кажется, что такая тональность должна быть у всех средств массовой информации. Свобода слова, увы, отсутствующая в современной России, должна создавать полифонию, необходимую для демократического общества. Я проработал в отделе новостей 5 лет, до 2000 года. «Миллениум» встречал в новостной студии, чокнувшись в полночь с микрофоном.
Андрей Шароградский, вспоминает Ярослав Шимов.
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу, по крайней мере в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего в силу привычки практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там летом 99-го года начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие Belle Époque и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина, а здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед 20 века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на Востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко? Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Ярослав Шимов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Музыка на свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty.gmail.com. Слушайте нас после новостей.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
Мне все нравится, у меня все есть.
Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».